Это «Дебаты на живом гвозде». Меня зовут Евгения Родионова. В последние недели Израиль начал решительно эскалировать боевые действия. Операции с пейджерами, ликвидация лидера движения «Хизбалла» Хасана Насраллы, ограниченная наземная операция в Ливане. Иран в ответ нанес массированный удар по Израилю, ну, скорее такой демонстративный. Лидеры стран G7 решительно осудили действия Ирана, но также при этом обратились к Израилю с просьбой прекратить эскалацию на Ливане и попытаться решить конфликт дипломатическим путем. Тем временем некоторые СМИ сообщают, что Израиль может атаковать и ядерные объекты Ирана, и власти США дали понять, что эту идею не поддерживают. Военное руководство Израиля в своем праве, оно защищает своих граждан, и его тактика эскалации ради эскалации приведет в итоге к миру, поможет освободить заложников, или, как заявляют в ООН, ответ Израиля непропорциональный, неправомерный, и вместо освобождения заложников он ведет только к большой войне и к гибели большого количества людей, в том числе мирных граждан. Как прийти к миру на Ближнем Востоке, об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Это писательница Юлия Латынина. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
И журналист и политик Максим Шевченко. Максим Леонардович, приветствую.
Здравствуйте, приветствую всех.
Да, друзья, у нас дебаты будут состоять из трех частей. Первое – это обозначение своей позиции, вступительное слово. Второе – вопросы спикеров друг другу. И третье – ответы на вопросы из чата и перекрестные дискуссии. Поэтому в течение выпуска задавайте свои вопросы в чате, я их буду отслеживать. И я также сейчас прямо предлагаю запустить зрительское голосование. Чья позиция вам ближе? Юлия Латыниной и Максима Шевченко. Опрос скоро появится в чате. Ну а прямо сейчас мы перейдем к первому раунду и начнем по алфавиту. Юлия, пожалуйста, вам слово. 5 минут на вашу позицию. Как вы видите эту эскалацию на Ближнем Востоке? Прав ли Израиль?
Я вижу так, что Израиль – это единственная функционирующая демократия во всем регионе, единственная страна на Ближнем Востоке, которая смогла достичь ВВП на душу населения 54 тысячи долларов, не экспортируя углеводороды. А это страна, которая дала миру 13 нобелевских лауреатов. Это только непосредственно граждан Израиля. 4-й по размеру технологический сектор в мире. А Иран, Хамас, Хизбалла – это люди, которые убивают женщин за то, что те не надевают хиджаб, проводят публичные казни и женятся с 10-9-летними девочками. Это живая антиутопия, это живое метро Глуховского. Это чудовищная ситуация, когда в современном мире, благодаря международной бюрократии, конфликт остается в замороженном состоянии. И на месте тех территорий, где конфликты были заморожены, возникают невиданные в истории человечества злокачественные террористические образования, в которых происходит массовая индоктринация людей. С 3 лет их учат быть террористами, в которых нет другого способа получить статус, как заявить, что вот я хочу стереть Израиль с лица земли, и все евреи должны быть уничтожены. Такими местами являются сектор Газа, где правит Хамас, является Иудея Самария. Напоминаю, что, собственно, как все это появилось в 1964 году, вместо того, чтобы создать на этой территории, на территории Иудеи и Самарии, то самое палестинское государство, которое можно было создать согласно резолюции ООН, Иордания, которая тогда и владела, создала Организацию освобождения Палестины, официальной целью которой было уничтожение Израиля и евреев всех до единого. Это проблема, которая, в принципе, не должно было существовать, потому что когда в 1948 году была резолюция о создании обоих государств, и когда 5 арабских армий вторглись на территорию провозглашенного государства Израиль, чтобы стереть его с лица земли, Израиль был не виноват, что победил. Вот представим себе, что в том же практически самом времени, например, в 1945 году, из Восточной Европы выселили 18 миллионов немцев. Представляете, что бы случилось, если бы их потомки сейчас жили в Германии, были бы потомственными беженцами, имели бы, считалось бы, что они имели право на Калининград и так далее, и так далее. И вся их идеология заключалась бы в том, что они должны убить каждого русского, живущего в Калининграде, и вернуть эту землю себе обратно. Это средневековье. Это люди, которых с 3 лет учат убивать евреев. Это безумная картина мира, в которой, например, если Хизбалла реально учит людей, что вот сейчас придет Махди, вот то, что в Европе с 12 века перестали учить, там как-то вот учат, что Гитлера науськали евреи, что Холокоста не было, что Израиль марионетка американцев, А это люди, которые реально рассказывают, первое, что 7 октября устроили сами евреи, второе, что они сами перестреляли всех, кто был убит, и вообще, и при этом, естественно, восхищаются историями с убитыми детьми. А вот, к сожалению, у нас охреневшие леваки сейчас правят в мире, которые используют исламизм как средство уничтожения современного западного мира. И они считают, что если они переименуют понятие, если они назовут... вот резать головы детям нехорошо, но если детей назвать поселенцами, а резание голов деколонизации, то, соответственно, это будет нормально. И это только ведет к увеличению количества жертв, потому что в такой ситуации тактикой террористов становится как можно больше прикрываться женщинами и детьми. Они максимизируют количество собственных убитых женщин и детей. В нормальной войне такого было бы невозможно, потому что в нормальной войне трудно прикрываться женщинами. В нормальной войне мужики прикрывают женщин. В этом смысле леваки и исламисты – это непосредственные самоучастники той резни, которая происходит. А в то время как израильская армия, мы видим, берет на себя такие обязательства, которые никогда не брала ни одна армия мира и имеет существенные тактические недостатки, благодаря тому, что она просто предупреждает от удара. Я напоминаю, что все нормальные арабские страны, в том числе те, кто воевал с Израилем, не пускают все больше беженцев с Газы. Я напоминаю, что Израиль много раз шел на уступки и, более того, был готов создать палестинское государство при условии, что то признает право государства на существование. И я надеюсь, что эта безумная ситуация долго не продлится, и что в мире, где в конце концов возобладает сил, этот псевдогуманизм, который приводит к тому, что гигантское количество людей вырастает, как у Глуховского в романе «В метро в антиутопиях», что эти ситуации наконец разрешатся.
Спасибо огромное, Юлия. Это было вступительное слово писательницы Юлии Латыниной. И прямо сейчас мы передаем слово Максиму Шевченко. Максим Леонардович, ваши 5 минут.
Спасибо. Вопрос, который был задан перед передачей, имеет ли Израиль право на самооборону? Конечно, да, на самооборону имеет право любое самое ядовитое, самое химерическое, самое придуманное существо на Земле. Право на самооборону является частью существования чего бы то ни было, даже того, что противоречит здравому смыслу и что противоречит окружающему его миру. Израиль – это структура, придуманная Западом для продолжения последовательной колонизации и оккупации монотеистического, не скажу только исламского, хотя там большинство мусульман, мира, который до 1918 года так или иначе кризисно, испытывая разного рода проблемы, находился под властью одного политического субъекта, которым в конце истории независимого, суверенного вот этого мира монотеизма, в который входит ислам, христианство и иудаизм, который никогда не знал до появления сионистского образования под названием Израиль никаких проблем на территории мусульман. Евреи пользовались всегда уважением, турецкие султаны их даже поселили в Салониках, сефардов специально приглашали туда, выселяя христиан из Салоников. Говорят, Кемаль Ататюрк сам происходил из салоникских евреев, которые приняли христианство, даже в турецком языке называют дюнме, таких, значит, людей. И, в общем, мусульмане вообще как бы не знали того, что было сутью европейского самосознания, нацизм, антисемитизм, ксенофобия, ненависть к евреям, ненависть к другим народам. В исламском мире этого вообще не было. Это чуждо менталитету исламского мира. Вот этот мир был разделен французскими и британскими дипломатами, которые под коньячок и под сигару, сидя, значит, там, Сайкс-Пико, провели границы территорий, возникших на оккупированной и уничтоженной политической и цивилизационным пространстве, которое тысячелетиями было субъектным и независимым, и сразу не решились создать так называемое еврейское государство, потому что евреев там, собственно, было не очень много. Даже с учетом того, что в начале 20 века началась колонизация, особенно с территории Российской империи, где евреи, естественно, испытывали гнет антисемитский и социальный, особенно после начала развития капитализма и движения Хаскала, которое разделило и саму еврейскую общину на очень богатых и на очень бедных, которых описал Шолом Алейхем и другие прекрасные писатели. Но все равно было очень мало. И как бы создавать там для десятка тысяч, для 200, даже для 150 тысяч, это было там 6% максимум населения государства было невозможно. Поэтому активно заселяли. Активно проводилась колонизация. Англичане, которые хотели держать это под собой, этому препятствовали. Но Вторая мировая война и ужас европейского еврейства, ашкеназийского, прежде всего, Холокост, чудовищные преступления нацистов, резко поменяло форматы. И в 1947 году президент Трумэн под влиянием американских протестантских своих советников, таких радикальных, тоже религиозных, к вопросу о том, где религия определяет политику, так это лучше на США посмотреть, может быть, какую там роль играют эти евангелические проповедники в определении смысла в стратегии американской. Создали вот это государство Израиль, которое создавалось войной и является ничем иным, как продолжением Соединенных Штатов Америки на территории исламского мира. Израиль – это вооруженный до зубов инструмент колонизации и порабощения суверенной независимой цивилизации. Помимо Израиля, там нас создавали разного рода государств, задача которых поставлять энергоресурсы на территорию Запада. Задача Израиля заниматься бандитизмом и насилием на территории исламского мира, не позволять исламскому миру обрести субъектность. Поэтому все убийства, все террористические акты, которые Израиль делает, все это шельмование древних окрестных народов и общин, у мусульман, христиан и иудеев не было никаких наций на территории исламского мира. Нация – это чисто европейское понятие. Все это доминирование с позиции силы, все это оправдание вот этой бесконечной войны, которая возникла, когда там появилось это образование сионистское, это и есть, собственно говоря, способ, с помощью которого спонсоры Израиля, без которых он исчезнет, США, например. Стоит США прекратить поставлять бомбы и снаряды, как Израиль сразу остановит войну, поверьте. С помощью Израиля продолжается колонизация исламского мира. Имеет ли исламский мир право на борьбу против этого? Безусловно.
Да, спасибо огромное. Это был Максим Шевченко. Друзья, у нас прошел первый раунд. Вступительное слово наших спикеров. Я напомню, что мы сегодня дискутируем на тему ближневосточного конфликта. И второй раунд у нас начинается. Это вопросы спикеров друг другу. Мы сегодня пытаемся выяснить, прав ли Израиль в своей тактике такой эскалация, ради деэскалации, которую он демонстрирует в последнее время, приведет ли это к миру? И в целом, как можно достичь мира на Ближнем Востоке? Итак, второй раунд начинаем. Первый вопрос задает Юлия Максиму Шевченко. Юлия, пожалуйста, ваш вопрос Максиму.
У меня к Максиму можно, если можно, очень коротенький комментарий. Во-первых, я хочу сказать, что Израиль – это действительно форпост, форпост здравого смысла на Ближнем Востоке. И если этот форпост будет уничтожен, то пусть наши слушатели не заблуждаются и в Европе, и вот те люди, которые хотят полностью вырезать евреев и установить, соответственно, и остановить исламское государство на месте Израиля, они точно так же будут это делать и в Испании, в Великобритании. И, кстати говоря, в России избиение какого-нибудь Никиты Журавеля в чеченском СИЗО покажется детским садом. Я, если можно, не буду комментировать слова о том, что, оказывается, это вот кровавые евреи-американцы наслали мирному исламу в штаны. И мирный ислам всегда со всеми
жил в мире. Я не говорил евреи, Юля, я говорил сионисты. И евреи – это разные понятия. Угу. Сионисты – враги еврейской культуры, еврейской веры.
Это такой новый способ называться антисемитизмом. Мы не против евреев, мы против сионизма. Я оценила.
Сионизм – это
гарвардский
нацизм.
Новый способ. Да. Значит, согласен. Это такой новый способ для нацистов. Мы не антисемиты, мы анти... Так вот, значит, не будем сейчас спорить конкретно о слове, потому что рассказ о том, что бедный мирный ислам жил всегда в мире и завоевал таким способом гигантские территории на Ближнем
Евреями
Востоке.
В мире жил.
Жил Евреями. Всегда в мире Евреями. И устраивал десятки, многочисленные, огромное количество резни, завоевал гигантские территории на Ближнем Востоке.
С евреями никаких погромов еврейских не было. Вранье. Это исследовано израильскими учеными. Прекрасно, есть книги и евреи, и ислам. За все тысячи лет только два эксцесса. В Иране один и в Йемене. И то пишут, что причиной была конфликт за рынки, потому что евреи имели
Максим,
очень большое экономическое...
Максим, вы просто фантастически врете. Я совершенно
значит,
согласна.
Значит, врут ваши израильские ученые. На мой взгляд, выдающиеся ученые просто. Юля, вы их наверняка читали, эти книги, вы очень образованы, одна из самых образованных женщин нашего времени, поэтому я не верю, что вы это не читали все. Значит, зачем вы врете тогда, Юля, сами?
Зафиксируем, что Максим Шевченко сказал, что мусульмане всегда жили с евреями в мире. Это им сионисты и пиндосы наслали штаны. У меня вопрос. Замечательная формулировка. Значит, я напоминаю, что окрестные народы, которые вот как раз существовали на Ближнем Востоке, в том числе христианские, исчезли, в том числе и в результате геноцида, что ставит один только геноцид ассирийцев, геноцид армян и геноцид греков.
Так это производил что, Юля, подождите, так это геноцид производили младо-турки?
Мусульмане.
Турки, которые сами истребляли мусульман. Кемаль истреблял мусульман в Турции. Кемаль был исламофобом. Кемаль был как раз носителем той же идеологии, что и сионизм. Разницу между пантюркизмом и сионизмом только нарративная. А дискурсивная – это одно и то же. Ненависть к исламской цивилизации. Кемаль истребил всех алимов, всех ученых, закрывал мечети, запрещал людям исповедовать религию. Поэтому и христиан истребляли также армян. Это националисты младотюрки. Не надо их к исламу примешивать, пожалуйста.
Хорошо.
Кемаль был исламофоб, ненавидел, был пьяница, сознательно делал все, чтобы ислам минимизировать и вообще свести его к нулю в Турции.
Скажите, вот когда сейчас прямо в Германии, прямо в Великобритании, прямо в США имамы, мусульманские имамы, призывают к установлению шариата на территории этих государств, к убийству неверных, к убийству всех евреев, утверждают, что то пособие, которое им платят, это джизья, это вот неверные платят, это пособие на джихад. И это тоже сделали коварные пиндосы, сионисты или Кемаль Ататюрк? Или
нет,
это им
современные миграционные, процессы, вот это вот смешение народов сознательное, кто завез эти толпы, буквально толпы сирийцев, там и так далее, что ИГИЛ запрещенный, что ли, завез. Ангела Меркель пригласила в Германию. Ангела Меркель, либералы. Это либеральная политика по уничтожению и порабощению народов Европы. Заместить коренные народы Европы пришельцами с исламского мира, заместить коренные народы исламского мира, палестинцев, ашкенази, родина которых находится в Украине, в Польше, ну, собственно, в Западной Украине, где все великие ученые ашкеназийские, хасидские там, или как этот самый Виленский Гаон, значит, в Литве, там и так далее. Вот надо перемешать народы, как после Вавилонской башни, чтобы самим над ослабленными государствами, которые утратили наполнены внутренними конфликтами, потом править как бы из такого надгосударственного небытия политического. Это сознательная политика столь любимых вами либералов. Это они завезли толпы радикалов в Европу, это они предоставили им такую возможность в Австрии, в Германии, там, во Франции и так далее. Понимаете? На самом деле огромное количество мусульман, граждан там, Франции, Германии, Италии и других, совершенно не являются никакими радикалами, а являются законопослушными гражданами этой страны. Так же, как и на территории России, коренные народы нашей страны, там чеченцы, другие, дагестанцы, являются законопослушными гражданами. Но в семье не без урода. Вот эти уроды все поддерживаются сознательно либеральным порядком, который хочет хаоса и разрушения. И Израиль это одна из наиболее одиозных, один из наиболее вопиющих примеров этого разрушения. Да. Разрушить цивилизацию.
Юля.
Ну,
Максим,
Юля,
у вас есть вопрос к Юле? Юля задала вопрос, может быть, у вас. Да, вопрос,
да, у меня вопрос к Юле есть. У меня вот у Юли как бы есть монолог такой очень интересный, а у меня есть вопрос к Юле. Юля, скажите, вот каким образом Бог или кто там еще, не знаю, даровал коренным жителям Москвы, Ленинграда, Санкт-Петербурга, вот вам, кто там жил еще недавно в Переделкино, ваша мама достойная, значит, журналист жила в Переделкино тоже. Каким образом он вам вдруг даровал землю Палестины? Где это купчая? Где это дарственная? И вот вы, судя по всему, атеистка, как я понимаю. Но при этом вы считаете, что вам это даровано? Что вам и еще миллионам советских граждан, которые вдруг осознали себя евреями, кто-то был евреем там и осознавал там, безусловно, вдруг дарована вот эта земля, там, понимаете, Татам, Дагестана, Азербайджана, которые вообще никогда не знали никаких проблем с мусульманами, вдруг дарованы места, на которых стояли бывшие палестинские деревни.
А в чем вопрос?
Как вы считаете, это, да, вот мой вопрос, каким образом это даровано, и оправдываете ли вы ссылку на этот так называемый божественный дар?
Первое, Максим, я не верю в Бога. А второе, я не являюсь еврейкой, я являюсь чистокровной русской, но если говорить о еврейском народе, то вот в книжке, которую я читала, которая называется «Тора», в ней есть несколько строк, в частности, «Лезереха этен этаарес хазот», говорит Бог Аврааму, в книге, которая была написана 3000 лет, и с тех пор, в течение этих 3000 лет, нет, меньше, наверное, это, конечно, где-то 2700 лет назад, эта строчка написана. Соответственно, в течение 2700 лет на этой земле существует еврейское присутствие. Оно никогда не прерывалось даже в тот момент, даже после того, как римляне уничтожили Иерусалим, даже после того, как эта земля многократно завоевывалась. И, соответственно, если уж говорить в терминах безумных для меня вот этих вот колонизаторов, деколонизаторов, то, конечно, с точки зрения этой колонизаторами как раз являются арабы, колонизаторами как раз являются мусульмане, которые колонизовали гигантские пространства Ближнего Востока, которые когда-то принадлежали Римской империи, которую я очень люблю, уничтожили, как я уже сказала, там местные обычаи, там, в том же самом Иране зороастризм, доедают сейчас в Египте местное население коптов, доедают в Сирии существовавших там ранее автохтонных христиан. И, собственно, меня ужасает другое. Меня ужасает...
Доедают самую богатую общину Сирии и Ливана, как и являются христианами, и копты, которые просто, ну, на мой взгляд, и имеют благосостояние выше, чем большая
да,
часть
Максим,
Египта.
Да. Дайте, пожалуйста, Юле договорить.
Юля, да.
Пожалуйста.
Да, конечно.
Но если говорить о сегодняшнем состоянии, то евреи имеют право на эту землю ровно по той же самой причине, по которой, например, жители города Нью-Йорка имеют право на Манхэттен, и этот Манхэттен больше не принадлежит американским индейцам, с той только разницей, что в случае Израиля американские индейцы – это тоже евреи. Они жили там действительно 2000 лет назад, хотя это не имеет такого уж большого значения. За это время люди в Газе, допустим, получили миллиарды долларов и могли построить там Дубай. Вместо этого они построили чудовищное террористическое государство и построили тоннель. Для меня что больше всего поражает вот в том, что говорите вы, что, ну, во-первых, вот эта вот теория заговора, которую вы продвигаете...
Я просто можно... буду короткие комментарии вставлять,
нет,
потому что
не
вы
позволю,
очень интересно говорите.
Не позволю,
то есть вы оправдываете право силы. Вы только что сказали, что Израиль существует там потому, что может всех вокруг убить. И это оправдывает право Израиля.
Я оправдываю право цивилизации.
И
к
этому добавлено еще религиозное, значит, так. Даровал там Аврааму, якобы там потомкам Авраама что-то там даровал, кто-то там записано в религиозных книгах. То есть вот эти два совпадения. Чем это отличается от идеологии Исламского государства, запрещенной в России? Я просто не понимаю.
Что Исламское
тоже
государство?
Право силы, право
Максим,
силы.
Максим, дайте, пожалуйста, Юле договорить.
Да, все-таки господин... Господин Шевченко, вы знаете, все-таки давайте, если вы хотите, чтобы это был Малаук, то я просто предлагаю нашему слушателю...
Я просто не понимаю наш формат. У нас вроде были вопросы друг к другу, а мы перешли опять к монологам.
Вот, наверное, это... Нет, сейчас Юля отвечает. Она так и не успела ответить на ваш вопрос. Да. Юля, пожалуйста.
А это принципиальная стратегия господина Шевченко, чтобы не дать человеку договорить и не дать человеку докомментировать. Поэтому я бы очень вас просила, вот как нормально ведутся дебаты, строго давать определенное время и строго давать определенное время одному и строго давать другому. Иначе тот, кто дольше всех кричит...
Задавать вопросы,
да, вот как
а
господин
не выступать
Шевченко.
С монологами.
Да.
Иначе давайте, тогда три минуты тайминг, отвечает Юля, поехали. Тайминг включайте, пожалуйста.
Да, так вот, я очень коротко скажу, что меня, конечно, потряс монолог господина Шевченко о коварном западном мире, который... Это коварные элиты привезли... Это они виноваты в том, что исламские имамы обещают в Европе вырезать местное население и заставить их всех платить житью. Это тоже коварный план западного мира. Это очень напоминает то самое... Это очень напоминает то самое, что преподают в Хизбалле и в Хамасе, что Гитлер – это тоже орудие в руках евреев. И что меня совершенно поражает, я не представляю себе, вот, например, в XIX веке, когда Россия воевала, скажем, против имама Шамиля, чтобы ходили по России какие-то комментаторы, какие-то пропагандисты, которые рассказывали, что надо присмотреться к имаму Шамилю. Какая это замечательная философия, какие это гениальные ребята, и вот какие страшные есть бидельбергские клубы, которые специально делают то, и это страшное средневековье, Лермонтов, это страшное например. Средневековье, страшный регресс, что мы вообще это обсуждаем. И это какой-то вот позор цивилизации. И, к сожалению, я совершенно согласна, что этот позор цивилизации связан с союзом исламистов и леваков, которым нужно разрушить рациональный мир. И действительно, Максим является очень хорошим примером. Будет уничтожен форпост здравого смысла Израиль, будет уничтожен, господа, не обольщайтесь, тоже будут, если вы, девочки, выдавать вас в 10 лет замуж, тоже будут вас сбрасывать с крыш, и в России тоже это сделают.
Так, ну давайте вот тогда, зададите вопрос Максиму непосредственно.
Да, давайте.
Да, очень короткий. Вот что бы вы лично сделали, если бы ваш сосед по даче рано утром в субботу, когда вас нет дома, сломал вам забор, изнасиловал, убил бы вашу жену, застрелил бы вашего сына, потом облил бы их тела бензином и сжег, а потом сказал, что вы это сделали сами. Вот ваша личная реакция.
Да, 3 минуты.
Я бы убил этого соседа, безусловно, убил бы этого соседа, не стал бы трогать его детей, но соседа я, безусловно, убил бы за это, а потом бы дождался бы полиции. Но если бы я при этом не отобрал бы у соседа его землю, его дом, не убил бы его родных перед тем, как он стал моим соседом, не загнал бы его в концлагерь и сказав: «Сосед, ты вот живешь в концлагере, а я на свободе, вооруженный до зубов». И в этом случае, безусловно, я все равно бы, конечно, поступил бы так же по отношению к тем, кто убивает моих близких. Но при этом это совершенно разные ситуации. Теперь, что касается всего того, о чем Юля говорила. Спасибо, Юля, еще раз за донос на меня, который вы озвучили в прямом эфире. Это очень приятно. Я теперь понимаю, кто является спонсором и идеологическим, скажем так, мотиватором русского неонацизма, с помощью которого пытаются добить и доразвалить нашу страну, стравить между собой народы и религии. Спасибо за это тоже, что вы прояснили ряд моментов. Запугивать нас, значит, там, какими-то угрозами, выдуманными или невыдуманными. В каждом народе, безусловно, есть психопаты. Такие же психопаты есть и среди... значит, мусульманских народов, среди еврейских народов. Я не оговорился. Евреи – это такая же религия, как мусульмане и христиане. Безусловно, националисты начала конца 19-го, начале 20 века придумали по схеме европейских наций, которая когда-то была дана Фихте в его речи «германской нации», в романтическую эпоху, новую совершенно нацию евреи, которая была слеплена из ашкенази, сефардов, йеменцев, значит, там, эфиопов, марокканцев, китайцев даже, потому что в Китае есть кайфынская еврейская община. Если бы следовать этой логике, то христиане – это тоже нация, народ, и христиане тоже имеют право на христианское государство, как они его назовут. Ну вот у нас есть миф Византии, например, и так далее. Но не будем углубляться во все это. Я выступаю, безусловно, за мир на Ближнем Востоке, как и в России тоже. Я выступаю за то, чтобы народы и израильтяне, которые стали уже народом за несколько поколений там родившихся этого региона, нашли общий язык с ливанцами, шиитами Ливана, с палестинцами. Я выступаю за то, чтобы люди вернулись на свою родину или им была выплачена компенсация за это. Я выступаю за то, чтобы Израиль стал по-настоящему еврейским государством, перестал быть сионистским государством, потому что евреи, все, что я читал, все, что я знаю, там, даже Маймонид, там, Ягуда Бен-Галеви, немало, это культурная цивилизационная общность, которая всегда находила общий язык со всеми народами, со всеми религиями. А сионизм – это нож, который воткнут в тело исламского, христианского мира, подчеркну. Православные христиане стоят во главе борьбы с сионизмом. Поэтому мне надо только на исламистов пальцами показывать. Тогда и на православных пальцами показывать.
Спасибо
тоже.
Большое. Потому спасибо.
Они
если у Максима Шевченко вопрос к Юле Латыниной, на вопрос 30 секунд. Друзья, я напоминаю, что у нас проходит дискуссия между писательницей Юлией Шевченко и писательницей Юлией Латыниной и журналистом Максимом Шевченко по поводу войны на Ближнем Востоке. И, пожалуйста, голосуйте, не забывайте голосовать, чья позиция вам ближе, Юлия или Максима. Максим, задавайте вопрос Юле, 30 секунд на вопрос вам.
Да, например. Почему православные христиане поддерживают Хамас, православные христиане Палестины, умирают в развалинах Газы? Почему православные юга Ливана сражаются в рядах Хизбаллы? Если по вашей версии, это такие страшные исламисты и такая страшная джизия должна платиться. Чушь такая. Вы говорите как человек, кстати, который никогда не был ни в Газе, ни в Ливане, я уверен, и только как бы судит об этом по пропаганде. В отличие от меня, который был и в Израиле, объехал весь Израиль автостопом и в Газе, и в Ливане,
спасибо,
и в
спасибо большое, Максим, за вопрос.
Почему теперь они поддерживают?
Юля,
почему? Объясните.
Юле Латыниной дается 3 минуты на ответ, пошел таймер.
Давайте, пожалуйста, по минуте на ответ. Ну, что 3 минуты? Это опять мы все превращаем.
А потому что, Максим, вы не даете сказать собеседнику. Давайте Юля ответит. Вот 3 с вами минуты. Если закончит раньше, то мы тогда вам слово передадим. Юля, пожалуйста.
То, что говорит Максим, это абсолютный бред, потому что на территории Газы, вот если на территории Израиля арабы живут нормально, арабские, палестинские, арабы палестинские, то на территории Газы, я напоминаю, не осталось не только евреев, но и христиан. Точно так же их не осталось на территории Иудеи и Самарии, там, где это подконтрольно. Точно так же на юге Ливана.
Просто наглая ложь, я должен слушать
точно
наглую
так
ложь.
Же...
Юлия,
церковь Святого Порфирия, древнейшая,
Максим,
она находится в Газе.
Максим, мы будем вам отключать микрофон.
Это разрушена Израиль.
Да.
Ну, так лгать, зачем лгать-то просто? Пропагандой заниматься лживым.
Юля тоже с вами не согласна, но она вас не перебивала. Юля, пожалуйста.
Ну, тут Юля не согласна со мной. Юля просто врет. Достаточно так. В интернет зайти, посмотреть, где находится старейшая церковь.
Мы будем тогда микрофон отключать. Максим, дайте, пожалуйста, сказать. Все-таки
врать-то
соблюдайте
зачем,
культуру дискуссии. Юля, пожалуйста, отвечайте.
Но это принципиальное нежелание Максима соблюдать культуру дискуссии, потому что когда человек врет, причем нагло врет, у него не остается никаких других способов, как затыкать рот любыми способами. И я еще раз повторю, любой человек, который может проверить статистику того, что живет на землях, что живет на территории Газы и что живет на территории Иудеи и Самарии, он заметит, что там никаких христиан физически не осталось. Вот, в частности, христиане в Назарете все разбежались. И это как раз очень хороший признак того, что эти террористические, организации, конечно, их христиане, не поддерживают, потому что там некому поддерживать. Точно так же Ливан, напоминаю, превратился из нормального государства, в котором доминировали христиане, благодаря сначала террористической организации освобождения Палестины, а потом террористической организации Хизбалла, в чудовищное failed state. И, разумеется, христиане Южного Ливана не поддерживают Хизбаллу, и мы видели, как они празднуют на улицах, когда уничтожаются, когда когда уничтожили шейха Насралу. Конечно, можно одного, трех, четырех идиотов найти точно так же, как можно найти достаточно большое количество евреев, которые во всяких странных организациях состоят и помогают Газе, кричат «Queer Jews for Palestine», но это из серии «Queer Jews for Palestine». Как раз мы видим, что на всем Ближнем Востоке христиане, мусульмане за последний век уничтожаются, и их становится все меньше.
Да, Юль, спасибо. Время у вас еще есть. Можете Максиму задать последний вопрос, финальный? В этом ролике.
Давайте к дискуссии перейдем.
Максим, есть что прокомментировать?
Конечно, это все полный бред, достаточно зайти в интернет просто. На территории Газа находится старейшая на святой земле церковь святого Порфирия, которую персы единственно не разрушили, когда воевали с императором Ираклием, поэтому она единственная церковь там до, значит, VI века. Кто ее разрушал, так это Израиль, который в начале последней вот войны, после 7 октября, ударил бомбами около этой церкви и повредил ее. Я был в этой церкви, молился там неоднократно. И депутатам в парламент Палестины от Хамас, от Газы, просто там исторически всегда меньше христиан, естественно, чем на землях вокруг Бетлехема, Вифлеема там, и так далее. Был Хасам Ат-Тауэль, представитель православной семьи палестинской. Вот Хамас внезапно выдвинул православного христианина кандидатом. Напомню, что Израиль и США эти выборы не признали тогда, потому что Хамас одержал на них огромную победу. Народный фронт освобождения Палестины, те, которые сражаются в Газе, создал Джордж Хабаш, православный христианин. Многие левые, правые православные христиане. Село Бейджала недалеко от Бетлехема, там все рядом около Иерусалима, которое постоянно подвергается обстрелам и зачисткам. Это тоже как бы православное очень такое село, город даже, наверное, маленький, который тоже, безусловно, поддерживает палестинское сопротивление. Поэтому это даже комментировать невозможно, понимаете? Я попрошу палестинцев и ливанцев, чтобы они провели Юлию Латынину, показали, что и как. Недавно был израильской бомбой убит, по-моему, в Сайде, и православный священник. Православные с шиитами юга Ливана вместе держались и во время гражданской войны против христиан-маронитов, которые разделились на фашистов, фалангистов, и на тех, кто тоже сотрудничал, кто с Сирией, там, кто с Хизбаллой. В этой ливанской войне, как говорится, ногу можно сломать, разбираясь там. Поэтому все разбирать эти хитросплетения, лжи и пропаганды просто нет времени. Я хочу сказать, что когда, еще раз продолжить свою мысль, если Израиль станет государством по-настоящему живущим, по принципам, которые заповедовали еврейские учителя, еврейские духовные наставники, хасидские, неважно, там, талмудические и так далее, он сразу найдет общий язык с окружающими его цивилизационными сообществами, христианскими, мусульманскими, друзскими, там, евреями, которые, кстати, евреи, которые живут исторически, не приехали откуда-то, а на территории Иерусалима, значит, в Меа-Шарим, допустим, значит, квартал такой знаменитый, они вообще палестинские флаги вывешивают в момент этой войны. Это совсем не маргинальная группа. Это очень древнее еврейское население Израиля. Поэтому не Израиля, а Палестины. Поэтому все это мазать просто черной, лживой такой пропагандой, но это тоже такой приемчик понятный. Люди же не будут разбираться в деталях. Но мы расскажем людям, что на самом деле все не так. Если прекратится Израилю американская помощь, Израиль мгновенно не сможет воевать. Все эти технологические превосходства Израиля только на том, что они получают из Америки деньги и потоки оружия. За что получают? За то, чтобы быть жандармом, чтобы быть палачом Ближнего Востока. В этом смысл этого образования. Другого смысла нету. Я же хочу, чтобы Израиль стал государством именно Ближнего Востока, а перестал, как нам рассказывала сейчас, и спасибо за это, Юлия Латынина, быть чем-то вроде белых поселенцев, уничтожающих коренное население. Юлия открыто это сравнила как бы с белыми, которые пришли на Манхэттен, и индейцев там больше нет. Только палестинцы не индейцы. Палестинцы – это представитель древней монотеистической цивилизации, которая будет сопротивляться и в итоге победит.
Да, Юля, если вам что прокомментировать?
Тогда хотела уточнить. В 1947 году христиане составляли 85% населения Вифлеема, который сейчас находится в палестинской автономии. Первое. А сколько сейчас христианского населения Вифлеема? Второе. Какое количество войн, резни, взаимного геноцида на Ближнем Востоке проходило без участия Израиля? Ну вот между Ираном и Ираком, между... Какой год обошелся без войны, и Израиля при этом не было? И правильно ли я понимаю, что когда имам говорит в Париже, вы нам будете платить джизью, в этом тоже как-то виноваты сионисты?
Нет, в этом виноваты, Юля, те, кто ему в Париже это позволяет безнаказанно говорить, нарушая французские законы. То есть те, кто привез этого имама в Париж, те, кто его курирует, контролирует и позволяет ему нести подобную чушь. Понимаете,
я они хозяева сионистов, по вашей логике.
Я являюсь противником. В Париже, знаете ли, это интересный такой вопрос. Скажешь там, что Израиль нацистское государство, тебе 10 лет могут дать во Франции. А скажешь, что джизью будут платить там французы, и тебе, как говорится, ничего не сделают. Поэтому я лично полагаю, что это все манипулятивные вещи.
Так сколько Вифлееме осталось христиан?
Те, кто завозит, ну, если позволите, я могу посмотреть как бы в интернете, но просто, естественно, вы меня несколько застали врасплох, сколько там осталось христиан. Я когда в Вифлееме бывал там, и во время Пасхи бывал в Вифлееме, и, в общем, знал настоятеля этого храма, который был родственником жены Ясера Арафата. А вот, пожалуйста, в Вифлееме. Ну, знаете, время терять не буду.
Меньше 10% от 80%. Было 85%, стало меньше
10%. Я вот знаю, Юля, допустим, что в Яффе, или дайте, что там Яффа, вот возьмем, допустим, да, Яффа. Это был, в принципе, христианский город до создания Израиля. Почти все христиане оттуда были изгнаны, причем это были богатые достаточно семьи. Когда пришли сионисты, большинство христиан жило вдоль побережья. И эти христиане были изгнаны в 47-м году. И Яффа перестала быть христианским городом. Вот если уж говорить про христианские города, то это Яффа, где евреев практически не было на 47-й год, и были отдельные сионистские группы, где христиане составляли до 75%, а сейчас это просто пригород Тель-Авив.
Были поклонники муфтия и были еврейские христиане.
Да ладно, у христиан православных, с мусульманами была общая позиция, вообще первыми... Первыми тем, кто после изгнания, зачистки от коренного населения, геноцида палестинского народа, мусульманского, христианского, православного в основном народа, заселил эти земли, были сионисты. Это даже не местные, естественно, евреи, потому что местные евреи – это приличные цивилизованные люди, которые не заходят в чужие дома и не берут имущество незаконно. Это такие, как бы, знаете, удел европейцев. Объявить коренное население индейцами, дикарями, перебить их, распространить про них мифы нацистские, там, про жениться на девочках, и оправдать этим геноцид и этнические чистки. Израиль – это сионистский Израиль, это образование, возникшее на месте этнических чисток. А вот еврейский Израиль, я верю в это, договорится и с мусульманами, и с христианами, и станет государством или территории жизни совсем иного вектора, иного плана. Это принципиальный конфликт. Спасибо, что вы его сформулировали. Вы хотите, чтобы Израиль был инструментом глобального западного либерализма. Я хочу, чтобы Израиль был органической частью монотеистической ислама, христиан и иудейской цивилизации Ближнего Востока. Чтобы эта цивилизация, как и русская цивилизация, освободилась от власти тех, кто убивает коренное население, приводит к его сокращению, проводит преступные социальные либеральные реформы, как это в России сделано.
Максим, спасибо
вы
большое.
Вы это поддерживаете, я знаю, и так далее.
Если у вас есть реплика, то можете
всем ответить. У нас общая судьба с палестинцами,
и у русских. И перейдем к вопросам из чата. Потому что...
Не дай бог, я не хочу походить в черной этой самой штуке и походить на мусорный ящик.
Не ходите, пожалуйста, ходите вот в вашем этом рыжем. Отлично вам идет.
Но да. Я понимаю, какую судьбу вы планируете для России. Я хочу.
Для России свободную судьбу свободной страны.
Пусть Юля ответит. Юля, 3 минуты.
Юля понимает, можно я ее прокомментирую? Она же про меня говорит.
Какую я судьбу? Юля еще не сформулировала даже свою мысль. Юля, пожалуйста.
Она понимает, какую я судьбу планирую для России. Давайте, Юля, мы вас слушаем.
Я просто еще раз напоминаю нашему ведущему, что когда имеешь дело с заведомо недобросовестным оппонентом, то возможность вести дискуссии должна быть устроена так. Нам должно даваться абсолютно одинаковое время. Вот минут тому. Говорите, Максим.
Нет, мы...
Какую судьбу я планирую для России, Юля? Вы знаете про меня все. Какую я планирую судьбу? Давайте.
Вот 3 минуты, Юля.
Мы услышали ваши слова, я услышала ваши слова, что у России общая судьба с палестинским народом. А напоминаю, что палестинский народ, вы сами говорите сейчас, что это все вот хамасники, что это все люди, которых с 3 лет обучают.
Я этого не говорил, это вы
обучают.
Говорили.
Вы говорили в других своих передачах, что палестинский народ, это все все люди, которые в Газе, поддерживают Хамас. Я не буду здесь с вами спорить, какое количество людей в Газе поддерживает Хамас. Я считаю, что они жертвы Хамаса, потому что когда людям с 3 лет промывают мозги, когда людям с 3 лет рассказывают про мировой страшный либеральный порядок, орудием которого является кровавый Израиль, и про страшных либералов, которые виноваты во всем том, что происходит в мире. Кстати, я не либерал. Я государственник. Я имперец. Я считаю, что вот та позорная слабость и позорная капитуляция Запада, которую мы сейчас наблюдаем, кончится для Запада очень плохо, но я не считаю, в отличие от вас и людей в школах Хамаса, необходимостью объяснять заговором всемирным то, что является идиотизмом и следствием всеобщего избирательного права. Соответственно, я ужасаюсь вашим словами о том, что в России будет то же, что в секторе Газа, о том, что для меня...
Мы отключили Максима звук в эфире, потому что у Юли сейчас время идет. Юль, Максим, если что, не слышно в эфире, можете продолжать.
Соответственно, я единственное, что хочу сказать по поводу Яффы, что, конечно, в ней было преобладающее мусульманское население. Это мусульманское население устраивало погромы евреев. Точка. До всякого образования еврейского государства.
Да.
Это то, что является. Все, ладно.
Юля, вам зритель Алексей задает вопрос в чате. Эффективна ли сегодня тактика Израиля по освобождению заложников? Или что-то нужно поменять?
В современном мире не может быть эффективной военной тактики, когда ты сталкиваешься с террористическими организациями, которые живут на том, что они изображают из себя жертв и что им все должны, но при этом являются агрессорами, потому что у этих людей можно только обрубить сучки. А это может быть в конце концов решено только когда мир переменится еще раз, только когда насилие и сила станет снова эффективно, когда людям, которые обладают цивилизационным преимуществом, будет позволено навести, торжествовать с помощью этого цивилизационного преимущества. Тогда не только они восторжествуют, но, что интересно, все эти террористические образования просто исчезнут, а население, освободившееся от власти тоталитарных подобных режимов, возьмется за ум и станет нормальным.
А что должно для этого произойти? Время какое-то пройти или
кого
какие события? У Юли уточняющий вопрос. Вот.
Для этого сила снова должна стать инструментом решения международных вопросов легитимным. Мы живем в мире, в котором сильным и умным запрещено применять силу, и поэтому силу применяют мерзавцы.
Хорошо.
Которым это не запрещено.
У нас осталось 6 минут. Предлагаю 3 минуты на заключительное
слово. Вы мне дадите вопрос ответить, или вы будете мне рот затыкать?
Нет, Максим Леонардович, вы сегодня очень много сказали, и Юля...
Я не сказал, просто Юля мне шьет уголовное дело в прямом эфире. Она занимается доносом. Я хочу просто как бы, ну, объясниться, оправдаться.
Вот,
или
три минуты на ваше объяснение, и потом три минуты Юли на завершение слова, и у нас уже будет завершаться дебаты, потому что прямой эфир часовой. 3 минуты, пошли, таймер.
Понятно, да. Я считаю, что Россия, как и что русская цивилизация, российская цивилизация, цивилизация Хартленда, как угодно это называйте, стала таким же объектом атаки Запада, империалистического Запада, как и монотеистический исламский мир. На нашей территории созданы марионеточные государства, мы лишены субъектности, это, безусловно, нас роднит с палестинцами. Палестинцы сражаются... не против евреев, как нам лживо сообщают, никогда не слышал от палестинцев тезис о том, что надо убить всех евреев. Они сражаются именно против сионизма. Это очень умные и образованные люди, которые прекрасно знают и различают эти дефиниции. Сионизм – это просто одна из радикальных форм европейского национализма. Нацизма, даже я сказал бы, который говорит открыто о расовом превосходстве, о примате крови, о передаче по крови культурного наследия, культурно-цивилизационных ценностей, о божественном праве на государство. Это мы все слышали. В Третьем Рейхе были примеры такие же тезисы, только они касались немцев, а не евреев. Поэтому я хочу сказать израильтянам, я желаю вам абсолютно мира и желаю договориться, это очень несложно. Но вы же убили своего Ицхака Рабина, его же убил сионист радикальный, который потом героем был объявлен в Израиле. Его же убили человека, который пытался договориться. Убили Ясира Арафата, отравили его, с которым Рабин пытался договориться. Кто не хочет мира? Израильтяне, вам не надоело быть оружием в чужих руках? Вам не надоело жить не в ситуации там, комфорта и диалога с окрестными народами? Не посещать древние места еврейской цивилизации, Дамаск, Багдад там и так далее, а жить в ситуации, когда вас используют для войны, для того, чтобы цены на нефть были выше или ниже, чтобы котировки доллара были выше или ниже. Я обращаюсь к израильтянам. Протяните руку палестинцам. Палестинцы эту руку пожмут, я это знаю точно, как и жители Южного Ливана, которые еще в тот момент, когда не было... ни Екатеринбурга, ни Киева, ни Ленинграда, ни Москвы, откуда приехало большинство израильтян русскоязычных, уже жили в Южном Ливане, были шиитами, жили в окрестностях Бальбека. Это потомки финикийцев, которые приняли когда-то ислам шиитского толка. Потомки там пришедших из других регионов исламского мира туда, значит, людей. И всегда находили общий язык. Когда приехали первые сионисты, шииты юга Ливана находили с ними общий язык. Они были их партнерами, помогали им всячески. Кто довел до этой войны? Вы довели, вами манипулируют. Израильтяне, штык в землю, как говорится, и ищите общее для того, чтобы перестать быть марионетками, таких как Юлия Латынина, которые втягивают вас в бесконечно кровавую войну за интересы ее друзья-олигархи.
Все, время вышло. Юля, пожалуйста, ваше финальное слово, и мы подведем итоги уже нашего голосования. Да, пожалуйста. Максима не слышно. Ваши 3 минуты. 3 минуты, поехали.
А если Максим никогда не слышал от палестинцев тезиса, что надо убить всех евреев, я советую ему почитать хартию Хамаса или просто посмотреть, что было 7 октября, когда убивали всех евреев, включая младенцев, которых жарили в микроволновках или отрубали головы или вместе с матерями спутывали проволоками и жгли. Что касается утверждения того, что Россия стала таким же объектом атаки, как и палестинцы, и как и несчастная исламская цивилизация, то Россия, слава богу, европейская цивилизация со времен Петра I. А другая, что сейчас эта европейская цивилизация капитулирует, позорно капитулирует перед дикарями, перед исламистами, леваками. И тот же самый президент Байден в своих собственных электоральных целях запрещает Израилю наносить удары, запрещает Израилю проявлять силу. Что же касается того, что израильтянам достаточно протянуть руку дружбы Хамасу, Организации освобождения Палестины, Фатху, Хизбалле и так далее, и жителям Газы, то я должна сказать, что израильтяне протягивают эту руку последние 70 лет. что те, напоминаю, что те палестинские арабы, которые просто после 1948 года не убежали на земле Израиля и остались на земле Израиля, они живут в единственном на Ближнем Востоке демократическом государстве, они пользуются всеми благами этого государства, начиная с медицинского обеспечения и кончая, собственно, правом голосовать, и невозможно, те самые израильтяне, которые протягивали руку мира и до 7 октября в этих кибуцах приглашали своих палестинских друзей работать в этих кибуцах, обращались с ними, как, собственно, это была идеология большая левых в Израиле, собственно, они всегда получали в ответ эту агрессию не потому, что палестинцы такие плохие, а потому что, как я уже сказала, сектором Газы, а также Хизбаллой управляет террористическая организация, которая не может пойти ни на какое примирение с Израилем, которая утверждает, что Израиль должен быть со всеми своими обитателями стер с лица земли, а нежелание Израиля с этим соглашаться она называет неспособностью к компромиссу.
Да, Максим, включите, пожалуйста, микрофон. Максим, 30 секунд. Можете прокомментировать, спасибо. И будем уже подводить итоги.
Да, это все абсолютный бред. Хамас согласился с двумя государствами, с резолюцией ООН, и Израиль с ней не согласился. Да. Хизбалла вообще, как говорится, никогда не претендовала на то, чтобы захватить какие-то земли там Израиля и так далее. Они живут на своей земле. Это Израиль.
Все, у нас, к сожалению, время вышло. Я вынуждена вас перебить.
Поэтому
Максим,
я верю, что мир придет. Сионизм, как и нацизм, исчезнет и восторжествует справедливость.
Мы подводим итоги голосования. Чья позиция вам ближе? 43% зрителей «Живого гвоздя» ответили, что ближе позиция Максима Шевченко. И 57% зрителей «Живого гвоздя» ответили, что им ближе позиция Юлии Латыниной. Спасибо огромное. Друзья, я напомню, что у нас в гостях сегодня дискутировали писательница Юлия Латынина и журналист и политик Максим Шевченко. К сожалению, не успел задать ваши вопросы. Было очень жаркое дискуссия не всегда корректная, за что приношу извинения нашим спикерам, Юлии, в частности, потому что Максим ее перебивал. Максим, вам выговор. Все, спасибо огромное, друзья, за дискуссию.
Плохой
оставайтесь
Максим.
На живом гвозде.
Я тоже приношу извинения.
Лев Шлосберг. Лев Шлосберг будет буквально через несколько минут. До свидания.